Обычно у Фреда Колона для описания полной растерянности и недоумения имелась старинная военная поговорка. В таком состоянии имя рек, по словам Фреда, не разбирает, где зад, а где завтрак. Ваймса это высказывание всегда приводило в замешательство. Интересно, кто проводил исследование, думал он. Даже сейчас, когда во рту чувствовался привкус подогретого вчера, и все вокруг виделось как-то уж чересчур отчетливо, он считал себя в состоянии отличить одно от другого. Только второе, скорее всего, включало в себя чашку кофе. Для начала. Он только что выпил чашку кофе, следовательно, это был завтрак. Ну, по правде сказать, уже близился ланч, но так уж получилось. Тролль, который всем и периодически самому себе был известен под именем Кирпич, сидел в огромной камере для троллей, но поскольку никто не мог решить, является он арестантом или нет, дверь камеры оставили незапертой. Негласная договоренность состояла в том, что пока он не попытается уйти, никто не станет его удерживать. Кирпич поглощал уже третью миску богатой минералами грязи, которая у троллей считалась питательным супом. — Что такое скраб? — спросил Ваймс, откинувшись на спинку свободного стула и пристально глядя на кирпича. Так зоолог изучает занятный, но крайне непредсказуемый новый подвид. Каменное яйцо, оставленное мистером Блеском, он положил на стол рядом с миской, чтобы посмотреть на реакцию, но тролль не обратил на яйцо ни малейшего внимания.
— Скраб, его сейчас не особо встречишь, потому как теперь дешевого слэба как грязи,
— пророкотал Детрит, собственническим взором наблюдавший за своим приемышем. Так наседка глядит на цыпленочка, который вот-вот сбежит из гнезда.
— Это то, что удалось наскрябать, понимаете? Берут несколько кусочков сливного слэба и варят на спирту с голубиным дерьмом. Энто уличные тролли такое делают, когда у них с наличкой туго и... с чем у них еще туго, кирпич?
Ложка перестала мелькать.
— У них и туго и с самоуважением, сержант,
— ответил он, как ученик, усвоивший урок, который ему битых 20 минут орали в самое ухо.
— Слава ее дошло-таки,
— сказал Детрит, хлопнув кирпича по тощей спине с такой силой, что юный тролль выронил ложку в дымящуюся жижу.
— Но этот трольчонок мне забожился, что это все у него в прошлом. И теперь он правильный пацан, поскольку присоединился к моей программе «Один шаг». Так ведь, кирпичонок? Больше ни слэба, ни скраба, ни слайса, ни сдвига, ни сланки, ни слюта, ни спуска для нашего мальчика не существует, верно?
— Да, сержант,
— послушно подтвердил кирпич. — Сержант, а почему названия всех этих тролльских наркотиков начинаются на «С»? — спросил Ваймс.
— А так им легче запомнить, сэр,
— ответил Детрит, глубокомысленно покачав головой.
— А, конечно, я сразу и не понял, — сказал Ваймс. — Кирпич, сержант Детрит объяснил тебе, почему его программа называется «Один шаг»?
— Потому что он не позволит мне шагнуть не туда, сэр,
— ответил кирпич, будто читая по бумажке.
— Наш кирпич хочет вам еще кое-что сказать, правда, кирпичонок?
— сказал мамаша Детрит.
— Смелей, скажи мистеру Ваймсу.
Кирпич уставился в столешницу.
— Простите, что пытался вас убить, мистер Ваймс,
— прошептал он.
— Ну ладно, будем считать, с этим мы разобрались, — ответил Ваймс, чтобы хоть что-то сказать. — Кстати, о мистере Ваймсе. Я предпочитаю, чтобы мистером Ваймсом меня называли только те, кто дрался со мной бок о бок.
— Но технически кирпич дрался,
— начал было Детрит, но Ваймс громко опустил на стол свою кружку с кофе. Ребра у него ныли ужасно.
— Нет, лицом к лицу и бок о бок — это разные вещи, сержант, — сказал он. — Совершенно разные.
— Энт не совсем его вина, сэр. Энт скорее результат недоуразумения. — кто есть кто,
— вступился Детрит за своего подопечного. — Хочешь сказать, что он не знал, кто я такой?
— Мне кажется, это... — Никак нет, сэр. Он не знал, кто он такой, сэр. Он думал, что он сноп огней и фейерверков. Поверьте, сэр, я смогу сделать из него что-то полезное. Прошу вас. Сэр, он был не в своем уме из-за большого молота, да и сейчас еще не очухался.
Ваймс с минуту пристально глядел на Детрит, а потом перевел взгляд на кирпича. — Мистер Кирпич, расскажите, как вы попали в ту штольню? — попросил он.
— Я уже рассказывал тому другому полицейскому.
— А теперь расскажешь мистеру Ваймсу,
— рявкнул Детрит.
— Немедля!
Потребовалось некоторое время, чтобы кусочки мозгов кирпича встали на место. Было много пауз, но в результате у Ваймса сложилось вот что. Горемычный кирпич в компании своих дружков, трущобных троллей, варил скраб на заброшенном складе в лабиринте улочек в окрестностях Парк-Лейн. Он пошел в подвал в поисках места попрохладнее, чтобы проверить товар, и там под ним провалился пол. Судя по звуку, падал он довольно долго, но, исходя из естественного состояния тролля, он, возможно, парил, словно бабочка. Приземлился он в туннеле
на вроде шахты, ну такая, знаете, с деревянными столбами, которые потолок подпирают. И я там бродил, хотел выбраться наружу или найти что пожрать.
Он не беспокоился, пока не зашел в более широкий туннель, где слово «гномы» достигло, наконец, какой-то части его мозга, и ему ничего не оставалось, кроме как слушать. Тролль, оказавшийся в гномьей шахте, обычно приходит в неистовство. Это такая же данность, как судьба слона в посудной лавке. Но кирпич, похоже, был освежающе далек от ненависти к кому бы то ни было. При условии, что мир поставлял достаточное количество веществ, начинающихся на букву «С», чтобы заставить его голову жужжать. А город обладал ими в изобилии. Ему было все равно, что еще в нем происходит, и, оказавшись в сточной канаве, кирпич легко опустился еще ниже. Неудивительно, что облава, устроенная шайкой хризопраза, его не коснулась. Кирпич был из тех, через кого брезгливо перешагивает. Но даже кирпичу, стоявшему там в темноте и слушавшему звуки гномьих голосов в отдалении, пришло в голову, что надо бы испугаться. А потом сквозь большой круглый дверной проем он увидел, как один гном схватил другого, поднял и треснул по башке. В пещере царил мрак, но у троллей хорошее ночное зрение, а на стенах было полно жервей. Тролль не разобрал деталей, да и не особенно вглядывался. Не все ли равно, что один гном вытворяет с другим? Пока они не обернулись против него, ему фиолетово. Но когда гном, который нанес удар, начал орать, возникла проблема, огромная, как жизнь. Большая металлическая дверь прямо перед ним распахнулась и саданула его в лицо. Выглянув из-за нее, он увидел несущихся, что есть духу вооруженных гномов. Они не полюбопытствовали, кто может прятаться за дверью, ну, пока что. Гномы делали то, что обычно делают в таких случаях. Бежали туда, откуда доносился крик. Кирпич же, в свою очередь, был заинтересован в том, чтобы оказаться как можно дальше от источника крика, а прямо перед ним была открытая дверь. Он ринулся туда и не останавливался, пока не выбежал на свежий ночной воздух. Погони не было. Ваймса это вовсе не удивило. У охранников особое мышление. Оно готово пребывать в теле часами, стоящим на одном месте, ни на что особенно не глядя. Подобный ум не требует высокого жалования. Подобный ум вряд ли начал бы поиски с осмотра туннеля, по которому он сам только что прибыл. Словом, не самый острый нож в буфетном ящике. Итак, одурманенный наркотой тролль случайно забрел в гномскую шахту, не имея ни цели, ни злого умысла, ни даже любопытства, стал невольным свидетелем убийства, а потом выбрался наружу. Кто мог бы спланировать нечто подобное? Где тут логика? Где смысл? Ваймс посмотрел на слезящиеся глаза цвета жареного яйца, на истощенное тело, на тонкую струйку, боги знают чего, стекавшую из покрытой коркой ноздри. Кирпич не врал. У него и без выдумок хватало неприятностей.
— Расскажи мистеру Ваймсу про Вук-Вук,
— подсказал Детрит.
— А, да, —
спохватился Кирпич.
— В Инты и пещере был большой Вук-Вук.
— Мне кажется, я тут что-то важное упускаю, — сказал Ваймс.
— Вук-Вук делают из угля и селитряного слэба,
— пояснил сержант.
— Закатывают в бумажный рулончик наподобие сигары, знаете такое? Он сказал, что это были...
— Мы называем их вук-вуками, потому как они смахивают на... Ну, знаете, на вук-вуки,
— сказал Кирпич, сконфуженно улыбаясь. — Да, представляю себе картинку, — устало сказал Ваймс. — И ты пытался его курить?
— Не, сэр. Он был большой. Свернут в той ихней пещере, прямо в грязи, у самого обрыва туннеля, в который я провалился.
Ваймс попытался встроить это загадочное сообщение в общую картину и оставил эту затею до поры. Выходит, это сделал гном. Ладно. И в эту минуту он верил Кирпичу, хотя кадушка с жабами была бы, пожалуй, куда лучшим свидетелем. В любом случае, прямо сейчас нет никакого смысла теребить его дальше. — Хорошо, — сказал Ваймс, потянулся и взял в руки таинственный камень, который остался на полу приемной. Он был около 8 дюймов в поперечнике, но удивительно легким. — Расскажи-ка мне, Кирпич, о мистере Блеске. Это твой друг?
— И мой мистер Блеск повсюду,
— с жаром воскликнул Кирпич.
— Он алмаз!
— Ну, полчаса тому назад он был в этом здании, — сказал Ваймс. — Детрит.
— Сэр!
— отозвался сержант, и лицо его приняло виноватое выражение. — Что ты знаешь о мистере Блеске?
Он вроде как тролльский бог,
— пробормотал Детрит. — Боги к нам, как правило, заглядывают нечасто, — заметил Ваймс. — Кто-то похитил секрет огня, не видели, где мое золотое яблоко. Просто поразительно, как часто мы не находим подобных записей в журнале регистрации преступлений. Он тролль, что ли?
— Он что-то вроде короля,
— сказал Детрит, и казалось, что каждое слово из него клещами тянут. — Я думал, в наше время у троллей не бывает королей, — сказал Ваймс, — что каждый клан сам собой управляет.
— Верно, верно,
— подтвердил Детрит.
— Слушайте, мистер Ваймс, он мистер Блеск. И все. Мы редко о нем говорим.
На лице у тролля отражалось страдание пополам с упрямством. Ваймс решил избрать более слабую жертву. — Где ты нашел его, Кирпич? — Я просто хочу...
— Он пришел помочь,
— загремел Детрит.
— Что вы делаете, мистер Ваймс? Зачем продолжаете допрос? С гномами вы на кошачьих лапках ходите, только чтоб их не расстроить. А когда энт-тролли, что вы делаете? Вышибаете дверь ногой, и никаких проблем. Мистер Блеск привел сюда Кирпича, дал вам хороший совет, а вы говорите так, будто он уличная шпана. Я все время слышу, как капитан Маркоу напоминает гномам, что он им брат. Думаете, мне энт в радость? Мы помним, как гномы оболгали нас, да? Мы стонем от этой лжи, да? Вы хотите увидеть мистера Блеска, так проявить смирение, проявить уважение, да?
Вот она, Кумская долина, снова, — подумал Ваймс. Он никогда не видел Детрита в такой ярости, по крайней мере, по отношению к нему. Тролль просто всегда был рядом, честный и надежный. В долине Кум два племени сошлись, и никто не хотел отвести взгляд первым. — Прошу прощения, — сказал Ваймс, моргнув. — Я не знал и никого не хотел обидеть.
— Принято!
— Детрит грохнул громадной ладонью по столу. Ложка подпрыгнула в пустой миске Кирпича. Таинственный каменный шар скатился со стола и с неумолимым тихим громыханием раскололся на полу. Ваймс посмотрел на 2 аккуратных полушария. — В нем полно кристаллов, — сказал он. А затем пригляделся внимательнее. В одной из сверкающих половинок он увидел листок бумаги. Он поднял его и прочел. — Тыкал энд пикуль. Кристаллы, минералы и оборудование. Улица 10-го яйца, дом 3, Ангмарпорг. Ваймс осторожно отложил бумажку и взял в руки две половинки камня. Сложил их вместе, и те соединились равнёхонько. Не осталось даже трещинки с волосок. И не похоже, чтобы яйцо чем-то склеивали. Ваймс посмотрел на Детрита. — Ты знал, что так будет?
— Нет,
— ответил тролль.
— Но думаю, что мистер Блеск знал.
— Он дал мне свой адрес, сержант.
— Ну да. Значит, наверное, он хочет, чтобы вы нанесли ему визит, — признал Детрит. — Ладно, он наказал вам честь. Мистера Блеск не ищут. Он вас находит сам.
— Как он нашел тебя, Кирпич? — спросил Ваймс. Кирпич бросил на Детрита перепуганный взгляд. Сержант пожал плечами.
— Он подобрал меня как-то раз. — Я хавчик дал,
— промямлил Кирпич.
— И показал, куда ходить за добавкой, и велел мне держаться подальше от наркоты, но...
— Но что? — подбодрил его Ваймс. Кирпич махнул своими узловатыми, покрытыми струпьями руками, и этот жест куда красноречивее, чем мог бы сам Кирпич словами, объяснил, что на одной стороне была вся вселенная, а на другой только Кирпич, один-одинешенек. И кто бы смог устоять при такой расстановке сил? И поэтому его перепоручили Детриту, — подумал Ваймс, — чтобы как-то уравнять шансы. Он встал и кивнул Детриту. — Должен ли я что-то взять с собой, сержант? Тролль обдумал его вопрос и сказал.
— Нет. Но, может быть, кое-какие мысли вам стоит оставить здесь.
— Я должен возглавить облаву в шахте, — думал Ваймс. Возможно, мы все-таки начинаем войну, и граждане, скорее всего, захотят, чтобы там было какое-нибудь должностное лицо. Так почему мне кажется, что гораздо важнее увидеться с таинственным мистером Блеском?